Здравствуйте, вы смотрите программу «Родное слово» на телеканале ОТС. Тысячи лет пребывает русское монашество на Афоне. А как зародилась православная республика на Святой Горе? С какими событиями, с чем связано ее появление?
История Афона древняя, конечно, древнее, чем тысячи лет, потому что мы знаем из церковного предания, что сама Пресвятая Богородица появилась на Афоне случайно, ну как по нашим человеческим понятиям, она ехала к другу их семьи, праведному Лазарю, епископу Китийскому на Кипр, и поднялась буря в Средиземном море, и корабль прибило к Афону, где были олимпийские капища, служители были олимпийских богов, и она их обратила в христианство. И то место, куда причалил их корабль с Матерью Божией, считается, что это на этом месте Великая Лавра преподобного Афанасия. Его память празднуется в июле вместе с преподобным Сергием Радонежским. И говорят, что в стенах монастыря можно увидеть даже идолов олимпийских богов. Очень строгий монастырь, красивый, древний. Ну, а нас-то, конечно, в первую очередь интересует, когда появились русские на Афоне. И поскольку церковная археология тоже существует как наука, для науки нужны факты, записи, летописи. И вот в летописях Афона есть указание, что вот тысячу лет назад игумен Герасим из монастыря к Силургу, значит, произвел какие-то там действия. И это было записано в летописи афонской. Но к Силургу это переводится на русский язык как «обитель древоделов». То есть приехали русские, они, конечно, были профессионалы в работе с деревом. И я думаю, что они не только храмы, монастыри строили, ну, какие-то еще поделки, потому что надо было как-то жить, на что-то жить. И они, наверное, вот это там делали для того, чтобы пропитаться. Ну, и я думаю, что греки заказывали им тоже какие-то деревянные изделия, может, тоже часовни, храмы, жилые какие-то кельи, постройки. И поэтому с этого времени мы ведем отчет русского присутствия на Афоне. Потом, во время всей истории Русской Православной Церкви, все время наше монашество подписывалось именно со Святой Горы Афон. И мы знаем, что первый русский монах, который принес афонскую традицию монашества в Киев, это был преподобный Антоний Киево-Печерский. Он жил там на Афоне, но святые отцы благословили его прийти на Русь и принести монашество в новую страну, которая приняла крещение. И он, усовершенствовавшись там, пришел в Киев и на берегу Днепра выкопал пещеры, поселился. К нему пришли братья. И мы знаем, что монастыри на Руси – это были центры духовного просвещения. Здесь были главные школы сразу летописцев, историков наших. Мы знаем, что преподобный Нестор летописский Печерский, первый художник преподобный Алипий Киево-Печерский, легендарный воин наш преподобный Илья Муромец тоже там нашел свое покаяние в пещерах киевских. Их целы останки, мощи. И даже в советское время, когда лавра была закрыта, там можно было прийти, приложиться. Служители музея не возбраняли, чтобы паломники могли посетить пещеры. Ну, а сейчас там уже находится резиденция митрополита Ануфрия Блаженнейшего, который возглавляет Церковь Украины. И, конечно, в свое время вот мы знаем, что и преподобный Сергий Радонежский, они поддерживали контакты с афонцами, с Византией, потому что Афон – это частичка Византийской империи. Хотя он находится на территории Греции, и там есть свой губернатор Афона, есть своя таможня в таком местечке Дафни. Там приезжаешь, надо брать разрешение, чтобы посетить афонские монастыри для мирян, для священнослужителей. А для епископов еще надо благословение патриарха Константинопольского для посещения Афона. И поэтому вот, они подчиняются напрямую афонцы Константинопольскому патриарху Вселенскому.
Представители каких церквей населяют православную республику?
С древних времен, если мы считаем, что монашество существовало с первого века христианства, то с древних времен те народы, страны, которые присоединялись к христианству, они, конечно, посылали своих представителей на Афон, создавали монастыри. И мы знаем, что вот до ныне сохранился Иверский монастырь, где жили грузины, и основали которые грузины. Но сейчас там грузин нет, там только греки. Мы знаем, что есть болгарский монастырь, что есть сербский монастырь. Ну, может, были и другие, но поскольку это православное монашество, то уцелело только вот из православных стран. Ну, и, конечно, самое большое представительство монашества было из России. В 1903 году насчитывало русских монахов, там насчитывали около 5000 человек. И было много скитов, не только Пантелеимонов монастырь. Вот сама обитель Ксилургу, она была там на горе выше. А потом русские монахи перешли сюда на берег, потому что удобно пристань, перевозить грузы всякие, строиться удобно. Очень значительное было присутствие наших монахов. Приходилось много строить, чтобы все имели жилье там на Афоне, чтобы могли работать и земли. И поэтому царское правительство выделяло крупную сумму ежегодно для того, чтобы наши монахи могли жить. Но трагедия произошла как раз перед революцией Октябрьской, потому что там появилась такая ересь, посчитали, что это ересь, имя божников. Мы знаем, что монахи занимаются непрестанным молитвенным деланием, читают, призывают имя Господа нашего Иисуса Христа. Ну и кому-то показалось, что они находятся в прелести, и решили, так сказать, расселить оттуда. Пришли военные корабли, это при императоре Николае II. И русских монахов вывезли с Афона, и осталось немного только. И многие, и сама обитель святого Пантелеимона, и многие скиты пришли, конечно, в запустение. И когда вот еще я даже приезжал в 88 году, можно было увидеть руины монастырские, это было все обители русские. Но я думаю, что это было промыслительно, что почти 4000 монахов появились на Руси афонских, и они, конечно, укрепили народный дух перед революцией. И в революцию мы знаем, что наша церковь принесла большие плоды Господу во время жатвы, когда безбожники начали, так сказать, гонения на церковь. Конечно же, эти монашествующие, они укрепили народный дух. И церковь наша во время гонений и испытаний победила, вышла с честью из этого и принесла Господу много исповедников, мучеников, которых мы сейчас вот выявляем, почитаем, увековечиваем их святые имена.
Святая гора находится вдалеке от мира, но ее насельники постоянно молятся о мире. Тысячелетия не прерывается эта молитва. Насколько сложно сохранить ее, насколько вот, сложно не прервать эту связь?
Молитва – это дело такое, оно требует уединения, требует самопожертвования. отвержение от мира, отвержение от того, чем живут обычные люди, иночество, и это есть иная жизнь. Но для того, чтобы была молитва, приходим мы в пустыню, надо обустроить все. И поэтому никто не уходит от мира, чтобы ничего не делать. Нет, они уходят, чтобы работать над своей душой. И это самое трудное. Когда монахи приходят на новое место, ну, во-первых, всегда изучается история этого места, кто до них жил, чем он занимался. И поэтому монастырские летописи и так и начинаются. И вот мы можем открыть летопись преподобного Нестора, летописца Киево-Печерского монаха. И он пишет, не о монастыре начинает, а откуда есть и пошла русская земля. То есть ему интересна история своего народа. Почему вот наш народ принял именно христианство? Ну и на фоне также. Вот они пришли, и, конечно, надо обустроить быт. Но сначала вот мы знаем, что это деревянная была обитель. Но потом-то число братьев, вот видите, как увеличилось. И все надо было делать вручную. И вот они собирали эти камни и таскали, и делали ведь пятиэтажные здания. И все это на руках, все это, знаете, такие специальные были рюкзачки, лесенки такие. И вот они носили все это, каждый кирпичик вручную, все. Там были и станки различные у них, но поскольку электричества не было, они с ручным приводом. Один монах крутил этот маховик, а другой уже обрабатывал различные детали. Поэтому за всем этим стоит большой труд. И всегда монашество по заветам святых отцов – это физический труд и молитва. И поэтому, если человек идет этим путем, то этот путь – прямой путь, который приводит человека к духовному успеху.
Кто из старцев русских монахов внес заметный вклад в историю Афона?
На Афоне было много людей, которые подвязались, и мы их считаем подвижниками благочестия, и, или связанные вот с Афоном русские люди. Сейчас наше братье Пантелеимона монастыря выпустило, значит, большие книги о истории именно русского монашества к тысячелетию. И там можно эти имена все прочитать. Ну, наиболее яркие мы знаем, допустим, преподобный Силуан, наш вот земляк, он с Липецкой области, там он подвязался, и он, ну, можно сказать, наш современник почти самое последнее время. Он в то же время был и духовный писатель, и, как правило, писатели больше знают, потому что читают их книги. Мы знаем, что он знаменитый был старец афонский преподобный Паисий Величковский. А можно сказать, что он духовный основатель нескольких монастырей. Вот он, поскольку его в Россию тогда не пустили, в послепетровскую эпоху, он основал Нямецкий Вознесенский монастырь в Молдавии. И оттуда, где было 700 монахов у него, и лучших своих учеников он присылал на Русь. И он возродил духовную жизнь в Глинской обители, возродил в Александро-Невской лавре, возродил в Оптиной пустыне. И вот Оптинское старчество имеет вот прямую нить именно от старца Паисия Величковского. Даже вот если взять эпоху там 18 век, свидетель Тихон Задонский, он, оказывается, тоже очень любил встречаться, беседовать с теми паломниками, которые бывали на Афоне, бывали в Иерусалиме. Как бы те, кто интересуется духовной жизнью, они всегда обращали свой взор к святому Афону, потому что именно там сохранялась традиция. И мы это знаем, что вот последний старец афонский, который был прославлен недавно греческой церковью в лике святых, это преподобный Паисий Святогорец. Я был на его могиле. Он не похоронен на Афоне, потому что он болел и приехал, поселился в женском монастыре, чтобы матушки ухаживали за ним. И там бывает огромное паломничество. Со всего православного мира съезжаются люди в день его памяти. Да и всегда монастырь этот имеет паломников. И он, конечно, процветающий монастырь, потому что люди приезжают, не жалеют средств, и все там строится, украшается молитвами старца, созидается обитель. Ну, вот мы знаем, что и книги отца Паисия у нас, так сказать, в ходу. Он сам написал о своем старце Арсении книгу, и о его жизни, о его чудесах, и фильмы созданы, и книги написаны. И, конечно, вот современное наше поколение, оно во многом духовно подпитывается вот, трудами и молитвами старца Паисия Святогорца.
Владыка, а на вас какое впечатление произвело паломничество на Святую Гору? Какой след оставило в душе?
Я всегда в шутку говорю, если кто-то думает, стать монахом или нет, побывав на Афоне, он может себе отбить охоту быть монахом. Потому что он видит действительно, насколько это серьезно, насколько это трудно, чтобы вот жизнь проводить в молитве. И мы в первый раз, я был в 1988 году на Афоне, большая делегация у нас была, три епископа возглавляли нашу делегацию. Мы посетили много монастырей, такие древние монастыри, которые вид имеют неприступных крепостей. В храмах очень много мощей, очень приветливые братья, много паломников из стран таких неправославных, туристов очень много, потому что все интересуются, верующие люди, монашеством, что же это за образ жизни. Конечно, встречают, поскольку мы с епископом были, встречают их у ворот обители, с пением, проводят в монастырь, заходят в главный храм, раскачивается паникадило по кругу, такое впечатление, что закружилась голова, потому что... Ну вот, и в монастыре Святого Пантелеймона к нашим русским монахам мы прибыли под праздник Святого Великомученика Пантелеймона на престол 8 августа, и вот началась всеношная, там, кстати, византийское время, которое отличается от европейского. И в 6 часов вечера темнеет, как во всех вот южных странах. И началась молитва. Напевы византийские, называется «Трам-тарарам». Вот. Поют в основном сербы. Приезжают дети сербов. И делится по 3 человека, и каждое песнопение вот поют очень долго. Допустим, «Богородица Девы Радуйся» поют 1.5 часа. Вот первый слог «Богоро» и начинает «трам-тарарам», «трам-тарарам». Вот. Ну, для того, чтобы протянуть время и уже слава тебе, показавшему на свет, обычно говорят, когда уже встает солнце на заре. Но жарко. Ночью плюс 36 было. Август еще жаркий там месяц. Никакой прохлады, ничего. Выходишь даже на улицу, думаешь, что может будет прохладно, но никакой прохлады нет. И посидеть невозможно, потому что есть стасидии, они для того, чтобы стоять и облокотиться руками. А сиденья очень узкие, там практически присесть можно, сидеть невозможно. Вот. И служба длилась 17 часов подряд, с 6 вечера и до обеда. Но самое тяжелое то, что вот утром после всех этих мучений надо еще одевать на себя теплое бархатное облачение, еще 4 часа идет литургия. Ну и кажется, одна только мысль вот прийти, упасть и заснуть. Но все это оказывается не так, потому что после литургии пошли чин по ноги, специально с просфорой Пресвятой Богородицы, идем в трапезную братскую с пением. Вот. И пообедали, и никакого сна абсолютно. Вот пошли смотреть на красоты нашего монастыря, который тогда еще, конечно, был не в порядке, весь заросший травой, неухоженный такой все. Ну, сейчас, конечно, и европейское сообщество выделило деньги, и наше правительство выделило для того, чтобы привести все здания в порядок.
А как обустроен быт монахов?
Самые простые кельи, ничем они не украшены, каменные стены, стоит деревянная кровать, которая очень жесткая, и кто не привык, спать невозможно, конечно. Все это отлеживаешь бока сразу себе, все это. Ну и там особенно не разоспишься, потому что несколько раз в день собирает всех на молитву. То утренняя, то вечерняя, то литургия, то вечерние молитвы, то утренние. И поэтому 2-3 часа прошло, опять все колокол звонит, всех собирает в храм на молитву. Успевают еще братья и заниматься огородами, убирать территорию монастыря, заниматься какими-то послушаниями мелкими. Но есть у них лавки монастырские, там, где они чем-то торгуют, иконочками, свечечками, четками, там для паломников, для туристов там продают. Обслуживают паломников, потому что они по уставу, ну, наверное, не монастырскому, а еще по государственному, обязаны кормить всех туристов и паломников, которые прибывают, и давать ночлег. Ну, у нашего монастыря не было гостиницы, но сейчас есть уже и гостиничные там номера, современные довольно. Вот. Ну, а раньше было все это скромнее. И я, например, посетил место, где подвязался святитель Григорий Палама. Вот когда мы говорим о нетварном свете фаворском, были вот споры с католическим монашеством. И вот я посмотрел, где он жил. Он тоже был афонский монах. Келья над источником. Холодная, сырая, все, особенно зимой, там северный ветер, когда очень холодно бывает, поэтому обязательно шерстяные вещи надо одевать. Ну, это, хотя даже и современный, но жизнь, но все-таки во многом это жизнь аскетов. И это и сохраняется до сих пор. И мне кажется, это очень похвально и для нас большое счастье, потому что это наши молитвенники.
За более чем тысячелетнюю историю святой Афон переживал разные времена – и расцвет, и забвение. Нуждается ли он в нашей поддержке, и в какую именно?
Если есть возможность, я считаю, что на Афоне надо побывать. И особенно тех, кто стремится к монашеству, это образец все-таки настоящей монашеской жизни. И наш монастырь хороший, но можно посетить и греческие монастыри. Там действительно жизнь налажена духовная, и старчество там сохраняется. И делание Иисусовой молитвы, вот что мы называем таким явлением, как исихазм, вот, оно сохраняется. И поэтому довольно строгая монашеская жизнь. Есть что для себя почерпнуть, побеседовав с монахами. Очень много святынь, мощей, редких очень мощей святых с самого первого века христианства. И очень много чудотворных икон. Ведь мы здесь, в России, говорим о таких иконах, как Скоропослушница, Иверская, вот, другие иконы, они прославились именно там, на Святой горе Афон. И даже есть как-то среди народа поверье, что вот пока Иверская икона на Афоне, значит, мир будет стоять. И действительно, это монахи, вот они делают списки с этих икон, и вот все время на Русь присылают. дореволюционное время мы знаем, что и вот Иоанн Грозный заказывал там, и другие наши князья, цари. Но и сейчас это продолжается. Вот сейчас возродилась духовная жизнь в России. Вот мы обрели много икон. Вот Иверская икона чудотворная у нас в Мочище, в храме Божьей Матери Скоропослушницы. Она с Афона, но она привезена до революции. И об этом есть там надпись на обороте иконы, что она привезена. И она, вот видите, здесь прославилась как чудотворная. А недавно один из предпринимателей привез икону Скоропослушницы с Афона. Заказал там на Афоне. Эта икона была написана и сам лично привез. Он новосибирец и пожертвовал в этот храм Мочище, которое будет установлено в новом храме, где идут уже работы к завершению. И вот на днях мы осветили, установили купола на этом храме.
Насколько ощутимо влияние Афона здесь на всех нас?
У нас здесь, в Новосибирске, мы выставки организовываем. Вот. Ну, пусть эти даже выставки, фотографии, они не очень, так сказать, многочисленные на этих выставках, но все-таки представление об Афоне дается, как монахи трудятся, как они молятся, какие из себя эти монастыри древние, потому что не все побывают. Но самое главное, мы сейчас делаем и публикации в наших газетах, журналах о святом Афоне, потому что очень важно для каждого человека православного воспринять вот эту традицию афонского монашества, потому что монахи и миряне мало чем отличаются в смысле том, что цель жизни одна – получить спасение. А естественно, чтобы идти дорогой, которую не знаешь, нужны хорошие учителя. Нужны те люди, которые показывают нам правильный путь. И в жизни настоящий человеку все время приходится выбирать. Это или не это, этим путем, не этим путем. Нужно это или не нужно. Как апостол Павел говорил, все мне позволено, но не все полезно. Ну и кто это разъяснит? Вот нужен конкретный пример. Почему вот Господь пришел на землю, чтобы нас спасти? Он мог бы и через пророков, и через апостолов там это. Нет, он пришел сам и своей личной жизнью показал, как надо жить, чтобы быть с Богом, пребывать с Богом и здесь на земле, и в вечности. И вот Афонское монашество тоже является нам пример святой христианской жизни.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим говорить о пребывании русского монашества на Афоне в следующих программах.